Рыцари в белой броне торопились за Сигрлин. У них не было осадной снасти, верно. Чародейка собиралась просто проломить стены крепости. Огромный волк меж тем, рыча, пытался рвать сети, пытался достать мучительниц одним прыжком, однако добивался лишь новых обожженных полос на морде и боках, а ведьмы, ловко расступаясь и уворачиваясь, отгораживались огненными стенами. Братца требовалось спасать, и притом немедля. Но отец велел. Едва ли великий Один обрадуется, если сын Локи падет в этой неравной схватке. У ворот Асгарда Гульвейк и Сигрлин вновь стояли лицом к лицу. Или, вернее, эта мать-ведьм стояла лицом к огненному вихрю. Что отец задумал? Чародейка настроена вполне решительно, и не похоже, чтобы для Гульвейк эта схватка оказалась легкой прогулкой. Фенрир вновь взвыл, жалобно и с отчаянием. Волк Исполин, храбро бившийся с чудовищами подле врат Демогоргона, несмотря на рост и силу, уступал натиску магии. «Видать, особая это была магия», — мелькнула у Райны. Райна больше не колебалась. Фенриру отцов запрет оказался не указ, если, конечно, отец вообще ему что-то запрещал. Но спасать чересчур решительного братца кроме нее больше некому. Воительница поправила альвийский меч у пояса и, перепрыгивая через три ступеньки, бросилась вниз с парапета. Что-то шло не так. Нет, не что-то. Не так шло все. И Ракот, восставший, стоя подле кипящего котла, чувствовал это острее, чем когда бы то ни было. Он возвращал старую и почти забытую часть себя, своей памяти, своей самости. Быть владыкой тьмы когда-то получалось у него совершенно естественно. Нависая черным вихрем над кипящим котлом, стягивая к себе эманации тьмы, Ракот отчетливо ощущал, через что он переступает. Через тихое, лишенное богов существование упорядоченного, по которому порой отправлялся погулять черноволосый варвар с голубыми глазами. Упорядоченное, живущее само по себе, где восставший с познавшим тьму лишь гасят самые крупные пожары, предоставляя смертным и бессмертным обитателям сущего справляться с остальным самостоятельно. Рождались и гибли миры, но Хедин и Ракот следили лишь, чтобы никто не развязал в упорядоченном слишком уж большую войну. Удерживали неназываемого в клетке, следили за спасителем. Этому приходил конец. К добру ли, к худу ли, но приходил. Попрятались в какие-то дыры и норы, свергнутые, но оставшиеся жить молодые боги. А управляться со всеми прочими все-таки похоже куда сподручнее во главе темных легионов, а не в одиночку, или, как любит названный братец, с немногими избранными подмастерьями. Это не сработало. Свободы оказалось слишком много. Затаившийся враг набрал силу и показал, что старыми способами с ним не справиться. Брат Хедин мечется, словно птица в клетке, однако он именно что в клетке. Ее пора ломать. Темная пуповина, уходившая от кипящего котла, дрожала, словно туго натянутая струна. Она продолжала высасывать силу из источника, но теперь уже неровно, толчками, словно там в глубине билось огромное сердце. Темный зов расходился волнами от кипящего котла. Извергаемая им сила – достояние всего упорядоченного. Но вот эманациями тьмы мог повелевать только он, Ракот. И сейчас, задыхаясь от напряжения, он творил и творил. Творил, забыв обо всем. Творил, наслаждаясь возвращением себя прежнего. На самом деле, конечно, не прежнего. Не было обетованного, которое требовалось взять. Имелось обетованное, что требовалось защитить. После преснопамятной битвы на Хединсее он никогда не прибегал к помощи своих чудовищ. Честный меч, честная сила, честная схватка. И хитроумный брат Хедин, всегда знавший, куда вонзить крошечную иголку, чтобы свалить любого исполина. Что ж, время иголок закончилось. Быть властелином тьмы, которым пугают детей во множестве миров, Кого называют лютым врагом добра и света, не так-то и сложно. Путь прям и прост. Атакуй. Где-то там, вдали, сияющая цитадель молодых богов, и до нее надо дойти, невзирая на потери. Быть властелином тьмы, когда тебе надо точно знать, на кого направить орды голодных чудовищ, и как добиться того, чтобы на алтарях твоих храмов приносили бы в жертву не девственниц или младенцев, а осужденных на смерть убийц, мучителей и им подобных, куда сложнее. Все любят, когда просто. Вихрь тьмы ширился, рос, поднимался все выше и выше над кипящим котлом. Для него не существовало преград. Пуповина по-прежнему на месте, но ее черед сейчас наступит. Надо спасать обетованное, но кто знает, удастся ли это сделать, не наведя сперва порядок здесь, подле кипящего котла. Власть над мраком, разумеется, так просто не дается. Тогда, в первое свое восстание, он заплатил за эту прямолинейность. Именно потому он так легко и принял первенство Хедина в делах власти, что названный брат всегда знал, как обойти стену. Сейчас все предстояло устроить по-иному. Сделаться полюсом тьмы, принять ответственность за множество всевозможнейших тварей, питающихся ее эманациями. Вновь стать тем, кого ненавидят и боятся, но, в отличие от прошлого раза, не отмахнуться от чужих страхов и чужой ненависти. Тьма — это инструмент. И он не позволит инструменту овладеть собой. Пока длились эти размышления, вихрь, которым сделался Ракот, поднялся высоко над бездной источника, стремительно накрывая не только ближайшие пропасти и обрывы, но и дикие, враждебные всему и вся миры, что лежали на самой их границе. Там сейчас меркли багровые светила. От высоких острых пиков расползались тени, словно живые лоскутья мрака. В глубоких расщелинах загорались сотни, тысячи, миллионы пар узких глаз, светящиеся оранжевым и желтым, словно сделанные острейшим ножом разрезы в завесе черного бархата. Тьма обретала форму. Призраки искали воплощение. Бродившие по равнинам дикие твари задирали к омрачившимся небесам бронированные рыла. Рык и вой оглашали наступающую не в срок ночь. Они были первыми. Тьма воплощенная, обретшая форму. Таких больше всего в темных легионах. Они гибнут во множестве, перерождаются и вновь встают на службу своего владыки. Их много, но без тех, кто встанет рядом с восставшим по собственной воле, кто поведет их в бой, толку от них откровенно мало. Ракот звал. Его зов растекался все дальше и дальше. Он знал, что услышат его далеко не только лишь слуги владыки тьмы, прошлое или будущее. Но здесь поделать ничего уже было нельзя. Армия нужна ему немедленно. Становясь единым целым с кипящим котлом, вбирая в себя его испарение, Ракот невольно ощущал и то, насколько изменился источник со времен первого восстания. Тогда сила текла через него свободным и непрерывным потоком. Теперь же в дело вмешивались и их собственные с братом чары. Те самые, что творили клетку для неназываемого. И алчное чавканье пуповины, и какие-то странные следы еще некоего вмешательства, словно кто-то пытался поставить котел себе на службу, но не целиком, а так, по маленькой, и чтобы никто не заметил. Силу это не отнимало, в отличие от пуповины, но следы остались. Сколько ж вас, желающих? Ракоту следовало бы находиться здесь как можно дольше, захватывая своим зовом все новые области, поднимая все новые и новые легионы, пробуждая отказавшегося вечным сна древних чудовищ, что дремали на дне морей и в глубочайших горных пещерах, но времени на это не оставалось. Сколько продержится обетованное против такого врага? Против врага, что обратил на Ракота с Хедином их же собственное оружие. Их выступление лишь отдаленно напоминало, увы, и торжественные марши, с каким рати восставшего выступали в поход на обетованное. Тогда из врат темной цитадели, из врат всех многочисленных крепостей, вблизи от пылавших костров Ракота, потоками изливались отряд за отрядом, рать за ратью. Шли воины, похожие на людей и совершенно на них не похожие. Потоки магии подхватывали орды бесчетных чудовищ, чтобы донести их, подобно морским течениям, до обреченных завоеванию миров.